тут уже сказали, что гости имеют какое-то преимущество. Ну, своих уже привыкли, а, ну, а гостей, значит, еще не знают. Но мы сегодня были, это в селе как, Кировское, ага, Кировское. И так-то немножко затронули эту тему. И мне такую, братья, вещь одну сказали, я немножко встревожился. Почему приезжих внимательнее более слушают? Ну, говорит, своих уже знают, что они лишнего ничего не скажут, а к приезжим прислушаются, чтобы они ничего лишнего не сказали здесь. Вот. Ну, думаю, вот так. Теперь надо очень быть осторожным, чтобы ничего лишнего не сказать. Оно действительно вот так вот бывает. Но я, знаете, братья и сестры, скажу, что даже если бы и ангел с неба пришел сюда и что-то вот говорил, ну, я думаю, он бы, ну, большего, чем вот здесь написано, он бы не сказал. А если бы сказал то, что здесь не написано, то было бы анафема, так Павел говорит. Если будет проповедовать то, что не здесь, это уже будет не по Слову Божию. Поэтому все будет правильно, хорошо, когда мы будем основываться именно Священным Писанием. Тогда будет правильно, безошибочно. Вот. Но если что-то свое добавим, безусловно, это будет плохо, очень плохо. Вот в свое время, это еще в советское время, когда было выпущено инструктивное письмо старшим пресвитерам, там было такое указание, чтобы приезжим проповедникам не давать слова. Только, значит, были проповедники и члены из полоргана, их там было 3 человека, и вот, значит, они вот только проповедовали, там, я помню, в Луганске у нас 3 старичка были такие, в одной такой писклявенький голосочек такой, сам он был рыбак, который рыбку ловил, а потом приходит и проповедует. Ну, безусловно, что церковь вот так вот убаюкалась, это была цель. Слава Богу, что Господь сегодня нас освободил от этого. И мы можем вот и приезжих слушать, проповедников. В городе у нас, как-то я ехал в автобусе, вот тут такая реклама висит. Крепкая семья, сильное государство. Ну, я так заинтересовался, думаю, ну и правильно, наверное же. Думаю, это можно и отнести и вот к Церкви Христовой. Крепкая, здоровая семья будет здоровая, крепкая церковь. Ведь церковь то из кого состоит? Вот мы церковь, да? Мы церковь. Семьи. Ну вот обычно, насколько мне приходилось бывать на семейных, то всегда муж садился с женою. Ну, у вас тут немножко сейчас, ну, кое-кто, это недавно, наверное, вот поженились, конечно, тут они будут вместе сидеть. Вот. А кто это уже подольше, наверное, уже надоели друг другу уже в разброс, это самое, да. А вот так, даже на одном общении брат заставил пересесть. Ну, я пересажать не буду, так уж как сели, так и сидите. Вот, просто будем внимательно все слушать, Слово Божие. Что я скажу, дорогие братья и сестры? Вот, думаю, что все здесь те, которых сочитывали. Всех сочитывали или нет? Или есть семьи, которых не сочитывали? Да, есть такие, которые с мира пришли, значит, но это меньшее количество тех, которые не сочитывали, которые с мира пришли, а в основном всех сочитывали, всем увещевали, всем говорили, причем очень, ну, все детали освещались и говорили. Правда, каждый служитель, ну, имеет какую-то свою особенность, а в общем основание было одно, Слово Божие, и все на основании Слова Божьего говорили. И вот в последнее время, как правило, все стали записывать на кассету, а сейчас на диски бракосочетания. Все. В наше время, когда я женился, это было в 70-м году, ну, тогда мы еще не записывали. Да и тогда не до этого было записывать, просто такие обстановки были. Вот. А сейчас все записывают. Я думаю, вот так прошло время, как-то позабылось, а там еще случилось в семье какие-то непорядочки, да? Магнитофон есть, кассеточку вставил, диск вставил и прослушал. бракосочетание, то напоминание, которое говорил, это будет очень хорошим, так сказать, поспорьем для того, чтобы решить какие-то семейные проблемы. Семейные проблемы. Думаю, что состояние наших семей зависит от того, какое наше состояние к Богу, наше личное каждого мужа и жены, отца, матери, наши взаимоотношения с Богом. Если взаимоотношения с Богом будут правильные, тогда и семейные отношения будут правильные. Не может такого быть. С Богом правильное состояние, а в семье неправильно. Иногда, да, в слове так Божье написано, что вы не можете так говорить, что Бога люблю, а брата что? Не люблю, ненавижу. Ну, такого быть не может. Если ты Бога любишь, обязательно будешь любить и брата. Будешь любить жену, будешь любить и мужа. Если ты любишь Бога. Какая-то причина всех семейных неустройств, неурядиц, именно вот такая утрата, что ли, любви. Вот, ну, пока молоды были, может быть, все было благополучно, а впоследствии вот какие-то возникли проблемы. Я хочу вот сегодня с вами коснуться одного качества, которые нужны как каждому христианину, а мы же тоже христиане, так и вот как мужу и жене, чтобы в доме, ну, был мир, покой, согласие. Это качество, оно называется кротость. Кротость. Вот давайте вот я прочитаю это в основании местописания, записанное Колоссянам, 3 глава, 12 стих. Колоссянам 3, 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в кротость. Вот кто мне скажет, и как понимает слово кротость? Что это такое? Ну так мы читаем, говорим, но надо быть кротким, да? Облекитесь в кротость. Ну а что такое кротость? Пожалуйста, ну-ка. Значит, кроткий – это послушный. Так, есть. Будем сейчас на пальчики заворачивать. Одно. Послушный. Дальше все. Кто мы? Пожалуйста. А? Как? Смиренный сердцем, да. Второе – это смиренный сердцем, кроткий. А ну-ка, сестрички, а ну-ка вы, пожалуйста. О, вот как, да, 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 это новое. Значит, короткий, это короткий, вот, только не короткий на, вот, ну, чтобы слушать Слово Божие на это, значит, а вот именно на язык короткий быть, ну, понял, ага, короткий на язык быть, так, три уже качества короткий, а еще что, так, а ну-ка, да, самый последний брат, это с лялечкой сидит, как вот это, что ты понимаешь, как это вот короткий? Смиренный, ну, смиренный уже было, уже смиренный было. Угу. Ну, наверное, уже больше никто не добавит. А? Сдержанный, сдержанный. Вы знаете, я тоже, может быть, и не все не назвал, но я, знаете, прибег к помощи словаря Даля. Вот так посмотрел, думаю, что ж наш умный человек говорит об этом. А вот он что говорит, что такое кроткий. Кроткий – это тихий, скромный, тут было сказано, смиренный, как было сказано, любящий, снисходительный, невспыльчивый, негневливый, многотерпеливый. Вот это одно слово «кроткий» сколько вмещает качества. Да, вот такое, такое всемлемлющее, ой-ой-ой, думаю, вот это да. Я так вообще-то не представлял такое, вот, когда не читал. А когда прочитал, сколько качеств, вот быть кротким, да тут ой-ой-ой, смиренный, скромный, неспыльчивый, негневливый, ну-ну-ну-ну-ну, все-все совокупило в себе. Поэтому я и обратил внимание на это качество души нашей, быть кротким, потому что оно так много вот соединяет в этом. Ну, я бы хотел хотя бы взять вот первое слово, которое здесь поясняет кроткий, это тихий, это тихий. Вы знаете, ну, из чего эта тишина начинается? Вообще, тишину многие любят. Тишину многие. Но прежде всего, Тишина должна быть в наших сердцах. Покой, тишина, внутренняя тишина. Она из этого исходит. Как-то было дано, ну, такое просьба, что ли, ну, нарисовать картину и заглавить ее «Тишина, покой» художникам. Ну, как кто представляет себе? Вот быть тишина, но как мы представляем тишина? Вот сегодня мы были там на море, я посмотрел на ваше такое море, оно такие волны, ну, не скажешь, что это тишина, да? Ну, не скажешь вроде. Вот, а братья говорят, да, это еще ничего, вот было у нас, да, было, тут у вас еще побольше. Ну, и как же, что вот три художника нарисовали картину. Первый нарисовал картину, как он представит тишину. Поле такое зеленое, и овечки пасутся. Мирно, тихо, над ними солнышко вот светит, и они пасутся. И подписал, тишина. Ну как, правильно, тишина, да? Покой, пасутся, безмятежно, никто не мешает, ничего, опасности нет. Тишина, хорошо. Так он представлял собой этот художник. Второй нарисовал море. Такое, не такое, как сейчас у вас там море такое, а тихая, гладь такая. Вот такой парусная лодка нарисована, тихонечко плывет. Чайки так вот летают над этим, над этим. Тишина тоже. Можно согласиться, да? Можно согласиться, тоже тишина. А третий нарисовал бурное море. Вот как сейчас у вас, может быть, еще бурнее. Волны такие, тут и вся. Вот. И подписал, тишина. Ну, все в удивлении, это совсем разница, как это сравнить. Какая же это тишина? Какой-то покой. А потом, когда присмотрелись более внимательно к картине этой, а там, значит, вот такая была скала на берегу моря, и там в этой скале выемка такая, а в этой выемке сидела птичка. Покой и тишина. Там бушует море, там волны. Она находится под укрытием этой скалы. Тишина и покой. Вот именно, братья, дорогие сестры, смысл вот этой картины. Ну, тишина не всегда тогда, когда вот внешние обстоятельства у нас вот, благоприятствуют этому. Не всегда. Тишина и покой в сердце должны быть тогда, когда, возможно, внешние обстоятельства не благоприятствуют этому. Почему? Когда мы находимся в этом укрытии этой скалы нашего Господа Иисуса Христа, то что бы ни случилось в нашей жизни, на сердце будет тишина и покой. Христос так сказал, придите ко мне, все труждающиеся, все обремененные, и я успокою вас. Те, которые во Христе живут, они всегда спокойны, несмотря на то, что, может быть, волны бушующие, страшные, вот. А он находится вот под укрытием вот этой скалы, и он спокоен. Вот поэтому, дорогие друзья, когда в нашем сердце тишина и покой, тогда это отразится и на всю нашу жизнь, на все наши взаимоотношения друг с другом. Вот это тишина и покой. Думаю, что в каждом доме хотелось бы, чтобы была вот эта тишина, вот этот покой. Не всегда удается так, не всегда удается. Разные семьи бывают. Вот. Бывают вот дети, такие тихенькие, спокойненькие. Аж некоторые говорят, ну и дети у вас, вот какие хорошие. Зайдешь, как будто у вас и детей нету. А они сидят где-то, играются, там куколки там, значит, это играется, мальчик там паровозики где-то, и как будто их и нету. Вот счастливая семья. А в других зайдет, какая тишина, крик, шум, гам, бегают, шумят, кричат. Бывает такое, бывает такое. Да замолчите, да не кричите, то что уже начинают уже и родители нервничать, повышать тон и так дальше, и так дальше. Хочется тишины, хочется. Иногда мама заболеет, а дети кричат, а там, да тише, тише, мама больная, что ж вы шумите? Вот. Или еще какие-то обстоятельства. Ну, что за причина? Ну, почему так? Почему разные семьи, разные дети? Как это? Нормально, ненормально? Вот как-то мы с братьями беседовали, вспоминали прошлые времена. Я вспоминал свое детство. Вот когда к нам гости приходили, У нас тоже было в семье 8 детей. И что мы делали, когда гости приходили? Ныр под кровать, и все. И нас нема. Тишина в доме. Спрашивают, а где же ваши дети? У родителей. Ну, родители уже знают, где их дети. Они помалкивают, а где дети. Спрятались под кровать, нет. И гости общаются, все это нормально, все. А их нету. Вот, это было вот те времена, ну, это когда было, когда такими маленькими были, ну, где-то 47-й, 50-е годы, вот в те времена, да. Ну, а в настоящее время уже наши детки как-то, ну, более шустренькие, более бедовенькие, вот. И когда гости приходят, они уже тут как тут, вместе тут все, и уже внимательно слушают, что там старшенькие говорят, и так дальше, и так дальше. Вот так вот, ну, чем может объяснить? Я не знаю, может быть, вот в Слове Божьем написано, что признаки последнего времени. Последнее время, там перечисляет апостол Павел, будут такие-то, 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 и вчисляет и детей тоже туда включают, да? Помните как? Какие дети будут в последнее время? Непокорная. Значит, в принципе, то непокорность, она давношняя. Вот мы вчера, я упоминал, это непокорность, непослушание, но с древней, а тогда Моевы начинают это непослушание, непокорность. Но вот в таком масштабе, как вот сейчас, среди детей, это действительно, ну, это болезнь, это проблема, и вот это нарушается тишина и покой. Ну, что вот печально, когда вот эти непослушные, шумливые детки выводят из равновесия, из покоя родителей. Это уже, ну, более будет печально. Ну, ладно, дети – это признак, шумные дети – признак последнего времени. Ну, а родители? О родителях не сказано, что в последнее время родители будут крикливые, шумливые, дрочливые. Не сказано так, да? Нет. Родители есть родители, к ним это не относится. А вот это частенько отражается и на родителей. Родители тоже начинают выходить из себя, начинают кричать, да замолчишь ты, да ты перестань ты. То есть на повышенных тонах начинают разговаривать. И этим они способствуют не угашению тишины, а наоборот даже воспламеняется вот этот шум и так дальше, крик и так дальше. Бывает такое состояние, особенно в сельских местностях, в доме такой шум иногда, что даже соседи слышат. А это очень печально, когда в семье христиан такой шум стоит, и они слышат, да что там у них там делается, да что у меня делается. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот и хотелось бы, если в нашем сердце, в родительском сердце вот эта тишина, тогда она как будет способствовать тому, чтобы и во внешних наших обстоятельствах, во внешней жизни тоже сублюсь эту тишину. Говорю, не тогда, когда дети наши послушные и не шумливы, тогда действительно так. А вот как я привел пример за это бурное море, а там тишина и покой в этой птичке. Почему? Она под укрытием этой скалы. Если мы будем под укрытием этой скалы, сокроемся в Иисусе Христе, Бог поможет нам также, ну, и в этих обстоятельствах, ну, так вот соблюдать эту тишину и покой. И все будет благополучно. Так вот, я уж так-то понимаю, что в доме все-таки очень многое зависит от жены, от матери. Очень многое зависит. И покой, и тишина, и порядок, все многое от нее зависит. Говорят так, если кто хочет решить какие-то проблемы, это отношение начальствующих, вы обращайтесь не к начальнику, обращайтесь к жене. Тогда это гарантия, что вы получите удовлетворительный ответ. Почему? Жена вот так воздействует на мужа, что уговорит его, что все будет нормально. И тот положительный ответ, который хотят получить, он получит через жену. Это о чем говорит? Какое влияние в семье все-таки имеет жена? Я с личной жизни вот убеждаю, что какое большое значение имеет жена вот в наших обыденных домашних обстоятельствах. Ну, когда были трудности, гонения, ну, говорит так, конечно, ну, тогда куда деваться? Да, жена была жертвенная, Она ехала туда и сюда, везла передачки. Ну, это такие обстоятельства были. Побуждали их быть такими выносливыми, жертвенными и так дальше. А сейчас что? Сейчас тихо, мирно, вот как будто бы нету таких обстоятельств, чтобы проявить свою жертвенность. Увы, нет. Увы, нет. И в современной жизни жена может также проявить свою эту жертвенность. Жертвенность. В каком отношении? Ну, первый, вот, перед братом, вот, я напоминал, и мы про бракосочетание, если там говорить, жертвенность – это в отношении вот, деторождения. Это большая-большая жертва. Сейчас в христианском мире этот вопрос так исказился, так извратился, ну, пошел на поводу у мира. Мы понимаем, что большая семья – это большие проблемы, и там же и шум, там и гам, и там и недостатки материальные. А вот тут-то и нужна жертва, как вот и тогда, когда были гонения. Пришлось мне, ну, как-то я их и зачитывал тоже, семью одну, вот, ну, а потом... Через несколько лет, ну, родился у них ребеночек, вот, а потом мне как-то пришлось быть в тех краях и встретился с этой сестрой. Она заболела. Заболела и такой вот смертельной болезнью. Ну, когда начали беседовать, разговаривать с нею, она исповедуется. Что ж такое? Ну, после рождения первого ребенка она решила воздержаться дальше от рождения детей. Ну, сейчас уже знает, как спираль какую-то там поставили. Вот. И все. Ну, а теперь что? А теперь вот такая болезнь. Ну, она, слава Богу, конечно, исповедалась, а там вот исправилась. Вот. И все-таки Бог ее забрал. Бог забрал. Значит, побоялась больше иметь детей, побоялась жертвовать. Вот. И вот так случилось. Дорогие друзья, я так, меня, значит, очень было печально. Вот, ну, вроде ж на бракосочетании и говорил, и упоминал, и все, что тогда. А вот поступила по своеволию, поступила вот по плоти, не захотела жертвовать. Поэтому, дорогие сестры, вот в этом вопросе, вот в настоящее время тоже, ну, от вас зависит, в основном от вас, от сестер, зависит. Вот насколько вы будете жертвенны в этом вопросе. Да, это сейчас очень трудно, очень сложно, и дети такие непослушные, и материальные условия вот так сейчас вот трудноватые. И поэтому вот сатана искушает, а зачем вам только детей, и то, и другое, и третье, и четвертое. И вот может толкнуть. Это я скажу, что уже в сердце тревога получается, там уже тишины нету. Там уже волнение, борьба идет. А как, а что оно будет, переживание. Христианин, христианка, они всегда спокойны. Они этот вопрос предают Богу. И тогда эта тишина, она всегда. А все остальное отвечает Бог. Часто вот больница пугает. Особенно участились сейчас вот это кесарево. Но я скажу, да и сестры, вы в этом отношении берегитесь. Потому что сейчас искусственно пытаются делать кесарево. Оно там не нужно абсолютно. И наши сестры рожают сами, а им нужны деньги. Потому что за эту операцию платят солидные деньги. И вот вам нужно кесарево. Вам нужно... Сейчас спросят рядом, вам нужно кесарево. Не верьте этому. Понимаете? Потому что в основном, может быть, есть, я не говорю, есть и частные случаи, что и нужно кесарево. А в основном, это просто их заработок и лишние деньги. А потом, когда сделать, а потом говорят, что вам больше уже рожать нельзя. Кесарево после одного кесарева, а после второго вообще. Вот тут-то и наша жертвенность, и ваша жертвенность будет проверять, насколько вы жертвенны. Обычно христиане, христианки говорят так, как юноши сказали. Помните, Бог силен нас сохранить. Так помните? А потом что он дальше добавляет? Кто подскажет? А если не так, то знай, царь, что мы не поклонимся, идолам ты служить не будем. Вот это жертвенность. Они-то верили, что Бог сохранит, но и допускали такую мысль. А если бы у Бога были другие планы по отношению их? Согласны. Согласны на это. Идти в печь, сгореть, но не поклониться. Приходилось слышать некоторых сестер, которые говорили так врачам, когда они говорят, что умрешь и все. Умру, говорю, но без греха. Чем я буду жить? Со грехом. Вот это девиз, что это правильно, наше поведение, как сестер. Лучше жить, умереть без греха, нежели жить во грехе. Вот это вот, допустим, один из тех, ну, я говорю, случаев, обстоятельств, где может проявиться наша жертвенность. Здесь же ни узы, ни ссылки, не ехать куда-то в Сибирь, чтобы показать свою жертвенность. А вот здесь так обыденно наша жизнь, где сестры должны показать свою жертвенность. Поэтому, если вот все-таки у кого-то есть страхи какие-то в этом вопросе, то именно надо успокоиться, доверить этот вопрос Богу. И Бог разрешит все. Ну, в основном всегда Господь хорошо, Он-то все хорошо делает. Но бывает иногда случаи, что все-таки умирает. Умирает сестры при рождении, умирает, как отдельный случай. Ну, то Бог что-то свое предусмотрел. А как правило, Бог хранит. Вот, поэтому в отношении надо успокоиться, не волноваться, чтобы эта тишина в сердце была вашей. Тогда вот все будет хорошо. Это вот одно обстоятельство. А также в отношении наших семейных обязанностей. Иногда сестры думают, да что тут, одно и то же самое, кастрюли, стирание, ну, сейчас пеленок хоть избавиться, да? Нет никого пеленок или есть еще? Сейчас заменили чем, сестры? А? Памперсами. Памперсы, ой, так это ж какая помощь. Не надо ни пеленок не стирать, там менять только начать, это и все. Вот. Ну, может быть, я не знаю, как со средствами, может быть, труднее. Но зато легче, понимаете? Да уже Бог идет навстречу, да? Навстречу. А даже если пеленки есть сейчас во многих эти машины стиральные, автоматы. Да, автоматы. Как-то один мальчик это самое приходит к маме. Я говорю, мама, а почему вот там того соседей купили автомат, а вы нам автоматы не покупаете? Мама перепугалась. Ну, думает, это игрушки, автоматы. Это самое. Сыночек, да зачем же этот автомат? Это чтобы... Да не, мама, машинку автомат, которая стирает это. Уже дети понимают, как хорошо иметь эту машинку автомат, которая сама стирает, сама выкручивает и так дальше. Так что уже Господь в этом отношении идет как-то на встречу, совершенствуется. Поэтому в этом отношении не нужно ни бояться, ни тревожиться во всем. То есть именно эта жертвенность должна во всех. Если этого не будет, знаете, братья и сестры, оно отразится на нашу дальнейшую семейную жизнь. Сразу вот молодые, как только вступают в брак, должны готовиться к этому. Я на молодежи немножко упоминал, как я женился. Вот когда в 70-м году освободился только, это я освободился 19 мая, ну, уже ж невеста ждала, да, ну, когда ж будет брак? Ну, сначала мы, ну, на осень, а потом нет. Там, вот, значит, туда-туда. И, короче, я договорились на 5 июля. А почему ж торопились-то так? Ну, что, я лично, и так я и на служителе был, говорю, давай быстрее. Посадить, надо ж это самое, чтоб передачки носилось. Вот. Первые 4 года ж мне сестра там, да, носила. Вот. Передачки. То есть, вступая в семейную жизнь, готовились уже идти туда. И вот, значит, надо поторопиться, покуда не посадили, надо быстрее жениться. Ага. И так и получилось, слава Богу, вот так и получилось. Вот. И невеста бывшая, теперь ставшая жена, уже себя настраивала именно на это, на такую жизнь. Не на спокойную, не на уютную, а уже настраиваясь на ту жизнь, что вот только поженятся, и мужа заберут и посадят. Вот это уже и есть жертва. То есть уже готовность к тем трудностям, которые встретятся в жизни. Апостол Петр пишет так. И как Христос пострадал за нас плотью, то и вы, вооружитесь той же мыслью, вооружитесь, то есть приготовьтесь. А когда человек вооруженный, тогда ему ничто не страшно. Он вооруженный, он готовый к этому. Тогда будет все нормально. И если вот наши сестрички, вот вступая в семейную жизнь, не вооружитесь этой мыслью, что вас ждут те и другие иные страдания, вот, будет плохо, будет проблема. А если сразу вооружитесь этой мыслью, будет легче. Мой Бог и не допустит таких серьезных испытаний. Но если допустит, вы уже подготовлены к этому. Наша готовность к этой семейной жизни, к этим проблемам, к этим трудностям, чтобы они не казались для нас неожиданностью. Может быть, кто в розовом свете представлял, когда будучи молодым, вот молодые, вот, вот забыл звать, как тебе? Звать? Люда, вот как вот ты представляла себе вот семейную жизнь? Вот вы недавно только поженились, вот так немножко поделили. Как ты представляла, вот выходила замуж, как ты представляла себе семейную жизнь? А? Как она есть? Угу. Да. Ну как, ты думала, что все будет хорошо, теперь мне будет помощник, вот, который мне будет помогать. Кстати, одна же у нас в церкви, одна сестра была гордена, она же в вечности, и это, ну, служитель, ну, приветствие есть, она всегда встает, примите приветствие от моего помощника. Ну и все, и так вот постоянно, от моего помощника. Вот она, видать, наша была там главная в семье, а у нее был помощник, который ей помогал вот в этом деле. Как у вас? Кто у вас там помощник, кто помощница? У тебя есть помощник? Не мог. А как же? Без помощника тебе ж трудно будет. Трудно. Вот и у брата помощница есть, да? Вот, дорогие друзья, понимаете, вот действительно, иногда вступает в жизнь, даже не задумывается. Кто помощница, кто помощник, переставляет местами вот так вот, а потом не урядится в жизни и не знает, откуда она появляется. А сами ж виноваты, сами так местами поменяли, а потом и проблема возникает, а потом и трудности возникают. Вот именно из-за этого. Да, друзья, я снова говорю, что многое-много зависит от сестер и порядок в семье. Вообще, сестры дорогие, ну, на вас лежит такое обязанность, что ли, чтобы в семье, в вашей семье, ну, все было идеально, чисто. А мне говорят, ага, попробуй, ты остался, попробуй. Ну, действительно, когда муж останется, у него, ну, Бог его не создал для этого, чтобы все такое-то было аккуратно, чисто. У него свои обязанности, поэтому, хотя есть мужья, скажу, так у них тоже не получается, но не всех. Вот. А в основном у мужья своя работа, а сестер свои работы. Они как-то умудряются, все успевают, и все у них хорошо получается. А то, особенно вот в отношении гостеприимства, сестры дорогие. Был у меня в молодости такой случай тоже. Ну, была у меня ява, так только появилась, знаете, так это ж тоже ж по молодости мотался кругом, поехал на Азовское море, вот там заехали мы в Жданов, а там, ну, не буду называть фамилии, с одним братом мы ездили на мотоцикле, а потом он приглашает, ну, поехали к нам домой. Их брат неплохой там такой, в свое время, сейчас он плохой, а в то время был неплохой. Вот. Ну, там заехали сначала на море на Азовское, купили рыбы, а вот. Ну, и надо что-то с рыбой сделать же, правда же? Ну, что, купить-то купили, а что делать с нее? Ну, заходим домой, тишина, покой в семье. О, думаю, ой, хорошая какая семья. Тихо, спокойно, вот. Ну, брат, ну, ты раздевайся, тут посиди. Сейчас мы вот, сейчас я быстренько поджарю рыбку, это, сейчас это. А я думаю, наверное, жены нет, наверное, где-то она находится. Ага. Потом через некоторое время вот так дверь боковая открывается, выходит жена. Приветствую, приветствую. Посмотрела, закрыла дверь и ушла. Муж продолжает мне готовить это самое, вот, поджарил по-своему, по-мужицки рыбку, мы сели, покушали эту рыбку, вот, ну и поехали. Я тогда еще молодой был, и вот представляю, думаю, Господи, неужели у меня такая жена будет, а? Вот такой-то гость приехал, вот, она так посмотрела, думаю, хоть показалось, чтобы я хоть видел, Какой жене не надо подражать, какой не надо брать себе в жену. Понимаете? И все, дорогие сестры. Конечно, это очень плохо, очень плохо. Сестры, они очень должны быть, ну, гостеприимны, приветливы. Тогда в семье, ну, все будет хорошо, все будет улыбаться, все будет прекрасно. То есть вот, вот наше состояние, внутреннее состояние, оно отражается на всю нашу вот семейную жизнь. Вот это и относится сюда, вот этой кротости, все эти качества, они совокупляют все у нас. И тогда все это отразится на нашу семейную жизнь. Ну, вот еще, не все я не буду тут много перечислять этих качеств, ну, хотя бы взять такое качество, как скромный, тоже относится к этому. Ну, как вы думаете, нужна в семье вот эта скромность или нет? Скромность, и в чем она должна проявиться? Вот как вы представляете в своей жизни, вот семейная жизнь, муж, жена, детки, так? И здесь написано, что должны быть скромными. Что подразумевается, в каком смысле, где она может проявиться скромность? Вот как, кто себе представляет? Ну-ка, давайте, давайте. Сейчас буду поднимать. У нас, когда на разборе, проводим разбор, ну, так вот, сначала объявляют, молчать. Потом, который против, ну, ладно, значит, ну, так, давай. Брат, сестра. И ничего, нормально, идет все. Я отвечаю, это просто скромные у нас сейчас муж и жена сидят, скромные. И поэтому, ну, не хочет, никто не хочет сейчас встать. Почему? Потому что скромные. Вот уже первый признак, что у вас хорошее состояние, что вы скромные. Не хотите сейчас вот так. А так когда подниму, у нас скажет, брат Коля, ну-ка, пожалуйста. Ага, ну, а теперь давай поясни мне вот это скромность. Я уже, так сказать, по-свойски, мы как свои, вы знаете, мне пришлось им 26 лет назад вот сочитывать их, так что я уже его считаю как своего. Ну, так, как, ну-ка скажи, Коля, что такое?
Ага.
Ага, да, скромный. А. Уступить. Это уступчивость такая. Так, уступчивость. А может быть, кто еще подскажет, еще как скромный понимает? Понимаете? Иван Яковлевич, а ну-ка, ты жизнь-то прожил уже, вот свой опыт, а ну-ка подскажи, как у тебя скромность ну, проявлялась по отношению, ну, своей жены? А? Ну нет, я знаю, что нету. Да. Да, да.
И кротость, и терпение, и любовь. А если будем вспыльчивы, горячие, ну там и проявится. Господь есть.
Хорошо. Да.
Кроткое и молчаливое
духа. Да.
Для Господа не только жен, но и мужей.
Хорошо. Знаете, вот нескромный человек, ну какой нескромный человек, когда он вот как-то старается себя показать, что он что-то значит, что он что-то лучше, выше. Вот поэтому Слово Божие говорит так. Вот когда вас призовут куда-то на какое-то торжество, как мы должны вести себя, вот отношение скромности проявляется. Вот призвали нас, так, гости, как мы должны себя вести, будучи скромными? Кто подскажет? Сразу наперед лезть, да? А, да, я думал так. Значит, то есть сесть где-то там, говорит, вон, вот брат самый скромный сидеть, вон там последний, сел на самое последнее место. Да, а потом, скромненько, сердце, а потом я приходил, брат, пожалуйста, ну, иди сюда, посидь сюда. У нас был один случай такой, ну, немножко казусный. Брат приехал с Америки, тоже фамилии не буду называть, вот, служитель, да. и скромненько сел сзади тогда. Вон так, как брат, сел и сидит. Ага. Ну, как раз у нас был разбор Слова Божия. Мне пришлось как раз вести там разбор. Ну, смотрю, брат сидит, ну, там ему и место надо было. Ну, значит, я всего же и по Писанию, как по Писанию, не пригласил ее сюда. Ну, он там скромненько посидел там. А после, как обиду высказал, огорчение высказал, жена сказала, больше моей ноги тут не будет. Не почтили его мужа, что он по Писанию поступил, сел сзади, а мы не поступили по Писанию, то есть не позвали его сюда вперед. Да, это уже, я скажу, скромность, ну, не настоящая, не настоящая, а такая скромность, я скажу, эгоистическая, выгодная. Вот я сяду, а вы ж меня ж пригласите наперед, вы же обязаны меня пригласить. Нет, нет. Скромный человек, когда действительно вот так вот поступает. Так вот в семейной жизни, вот, скромный муж, скромная жена, они не требуют от себя какой-то, чтобы, ну, какой-то почета, какое-то уважение. Вот иногда у нас бывает такое, что-нибудь сделаю там для жены, ну, не такой порядок, ой, поцелуйте, ой, спасибочка, ой, спасибочка. Ну, я обычно говорю, знаешь, я говорю, а я раб, ничего не стоящий, сделал то, что должно было сделать. Это ж моя обязанность. Зачем там вот это похвалу такая? Это обязанность такая всякого мужа. Ну, а все равно вот такое ее отношение, вот благодарить, да дальше. Вот. Так что мы как-то есть выражение, по-моему, тоже у Пушкина есть. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не спаривай глупца. То есть вот такая реакция нашей должно быть в сердце. Вот скромный человек, он не реагирует, когда его хвалят или когда его ругают. Вот у Каргеля есть такой труд «Сораспятие», такая небольшая статья его. И вот там он такой пример приводит, что когда человек мертвый, то на него не действует ни укол булавки, ни удар молота. Ничего не действует. Почему? Он мертвый. Он мертвый. Так если мы будем мертвы для всего этого, на нас не будет действовать ничто, ни того, что нас хвалят, ни того, что нас ругают. Мы скромно, тихо выполняем то, что должны выполнять. Так и Христос говорит, чтобы вы не думали о себе много больше, чем положено, не думали, а то, что по мере вот веры, которую каждому дал Господь. Так и вот и в нашей семье действительно была скромность. Это в отношении в наших взаимоотношениях. Теперь еще скромность должна быть и в наших, так сказать, и в питании, и в одежде, в нашем обстановке, в доме должна быть скромность. Я скажу, на последнее время мы в этом деле захромали. Очень захромали. Раньше, когда мы по домам собирались, тогда старались, чтобы лишней мебели в доме не было, не покупали. Старые это знают. Почему? Это ж место лишнее занимало. Вот. Нас служитель в свое время, когда мы только начали собираться, так он что даже сделал? Вот это зал, а впереди вот прихожая такая. Так он вообще мастеровой был. Взял и сделал раздвижную стену. Так обычно стена, как стена стоит. Вот, как собрание, эта стена раздвигается, и получается большой зал такой. И собрание большое, это у нас самое такое большое было. Вот, ради чего это он сделал? Ради того, чтобы народу Божьему. А можно было там возле этой стены, да поставить серван, да поставить то-то. Ну, конечно, в настоящее время, может быть, если гонения были, может быть, и в настоящее время такое было. Но все равно, я замечаю, что, ну, не всегда вот так вот скромно мы вот и покупаем, вот, и приобретаем что-то. Иногда, может быть, и питаемся не так уж скромно. Ну, а в этом отношении в семье должна быть скромность. Должна быть скромность. Тогда будет все хорошо. Лучше, если уж появились что-то излишки какие-то, тогда на дело Божие. Сейчас большая нужда в печати. Сейчас же вы знаете, что печать перешла на самообслуживание. Мы сами сейчас печать обеспечить. Сейчас, тогда раньше Запад нас обеспечивал, Сейчас оттуда ничего не получаем, почти что мало. А сейчас вот мы, наша церковь, вот собираем средства, не знаю, как у вашей церкви, у нашей церкви выделяется ежемесячно на издательство. То есть оторвал себя, то есть скромненько лучше попитаемся, зато больше литературки там отпечатать. А это для души будет больше, духовнее будем, ближе к Господу будем. Видите, чем окупится наша эта скромность в нашей одежде, в нашей питании. Так что вот семья должна себя настраивать вот с самого начала, вот молодая семья, вот вы на примете у меня, вот, чтобы сразу настраивать себя на скромную жизнь, на скромную жизнь. Это будет очень хорошо, это будет угодно Господу. Теперь, знаете, давайте я тоже хочу проверить знание Священного Писания. Вот впереди брат читал, блажен как, читающий, слушаешь, да, исполняющий слова прочего. Книги все. А? А, да. Хорошо. Когда-то Яков Корнеевич, тут вообще только на семейное проводил только на вопросах. Заходит сразу, так, пожалуйста, значит, все пишите вопросы. И потом получает кипу вопросов, и тогда по этим вопросам он ведет это семьи. Ну, это у него такая тактика. И Сакраменто так проводил, и тут проводил вот это, такие вопросы. Значит, у меня такой, считай, будет вопрос. Кто в Писании назван кротким? Моисей. Только Моисей еще можно дополнить еще как назван. Кратчайшим даже. Моисей один, дальше. Яков, правильно. Яков кроткий, два. Дальше. О, надо было его первым назвать. Иисус Христос, да? Кротким. Три. Есть еще, нет? Кто еще назван кротким? Так и написано, что он кроткий, да? Богобоязненный, да, это написано. Непорочный. Ну, кроткий, по-моему, там не написано. А что конкретно, значит, кроткий? Есть? Нет? Может, и все? Ты? Нет. Но есть одно выражение, это за Иеремию написано так. Иеремия 11:19 написано. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание. Это о себе он говорил, что а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание. И так, просматривая жизнь Иеремии, оно действительно так. Сколько ему пришлось претерпеть, и в яму его бросали, и все. А я ведь как кроткий агнец. Значит, это личности, которые в Писании названы. Но все-таки главное, на которое мы ориентир должны брать, это на Иисуса Христа. Потому что все-таки люди есть люди. Вот и Моисей кратчайший был, да? А случилось что? В одной ситуации вот не проявил этой кротости, не выдержал. Ну, правда, он там и не новатый был. Иногда мы можем тоже так вот в жизни своей, да я бы, может, и был бы кротким. Жена меня вывела за навестие. Пришлось повысить тон, пришлось кулачком стукнуть. Я бы это никогда не сделал, если бы она не вывела. По сути дела, вот и у Моисея аналогичная история такая случилась. Он бы, может быть, так бы не поступил, если бы его не вывели. Народ уже так довел его, что он, я бы сказал, в сердцах стукнул бы эту скалу, да еще два раза, что вам с этой скалы вывести в воду, что ли? А поплатился чем, а? Не вошел в обетованную землю. Как он просил Бога? И раз, и два. Ему так хотелось. Ну, представь себе, 40 лет вел, да? Вот самого порога, вот только вот тот, и в обетованной земле, и не войти. Ой, как обидно, очень обидно. Бог сказал, не проси, все, не проси, не войдешь. Но слава Богу, что Моисей все-таки, ну, получил лучшее, да, чем вот это земное обетованное. Там все равно проблемы были, там ему тоже тяжело было в этой обетованной земле. А Бог его взял на небо, и ученики видели его на горе Преображения, прославленным. Так что Моисей, думаю, ногу не потерял. А вот мы-то, братья и сестры, если мы дойдем вот до границы, да, и вот не явим вот этой святости, вот этой чистоты, и не войдем вот это небесный Ханаан, вот тут уже дело будет непоправимое. Непоправимое. Уже никак не поправишь. Поэтому как важно, дорогие друзья, вот не ссылаться на то, что жена такая или муж, они вывели меня. Вот когда первый человек согрешил, такая некрасивая история получилась. Значит, когда Бог начал разбираться, как же случилось это, что вы тогда сделали? И что получается? Начали обвинять друг друга. Ну так, Адам не по-джентльменски поступил, правда же? Подставил жену. Вон кто. Жена, вот с ней спрашивай. Ай-яй-яй-яй. Братья дорогие, я скажу, если даже иногда жена в чем-то виновата, надо все-таки как-то ее вот защитить. Ну что же мы мужья будем, если мы ее не защитим? Не защитим. Снизойти. Вот в этом качестве еще кротость есть такая, это снисходительный, да, я считаю, снисходительный. То есть снизойти. Вот иногда в семьях не хватает это качества снисходительности. Ну, получилось так. Ну, не снизойди. Ну, что-то разбило в доме или что-то потеряли. Вот бывает так, вот приходят, плачешь, что такое? Кошелек вытащили. В магазине было, и кошелек вытащили. Можно так сказать. Знаешь, да не переживай, это такое дело. Значит, наверное, так Бог предусмотрел, кто-то найдет и нуждался. Ну, вот таким путем, вот, и кто-то найдет, и ответ от Бога получит. Он молился, вот ответ получит. А можно, ах ты раздява, извините за грубо такое. Что ж ты, куда ж ты смотрел, куда ты это? Ну, это же не снизошли, то есть не зашли вот этой ситуации, и оно так вот получилось, оскорбление. У нее так горе, так болит душа, она так пришла домой, переживала, а тут муж еще, на тебе, вот так обозвал. Снисходить. Равно и жены мужьям. Мужьям тоже бывают какие-то же проблемы, какие-то трудности, неудачи, а жена начинает то и все его вот, пилить и так дальше. Безусловно, это проблема создать. Поэтому вот число кротости, качеств, это и снисходительность. Должны снисходить друг другу. Слово Божие написано, снисходите друг другу. Чем? В проступках, да? Бывает, проступок совершит кто-то. Ну, снисходи. Пойми, что и ты сам, или ты сама в свое время где-то когда-то тоже попадешься в какую-то казус. Да? А если и противоположная сторона к тебе так отнесется? То есть не желает другому, чему себе не желает. И поступайте с другими так, как ты хочешь, чтобы и с тобой так поступали. Вот будем этого принципа держаться, тогда и будет все хорошо. Как-то один говорит так, ну какую-то помощь просил, что-то, а потом говорит, знаешь, земля круглая. А я сначала не понял смысл этого выражения, земля круглая. То есть она обернется, когда-то ты попадешь в такую ситуацию. А, думаю, да, тогда надо помогать, а то крутнется земля, да я окажусь на этом месте. Она крутится, да, крутится. Так что и в нашей семейной жизни все так крутится, вертится. Когда-то жена попадет в такую ситуацию, когда-то муж станет на ее место, тоже попадет в ситуацию. И если мы будем снисходить друг к другу, все будет нормально, все будет хорошо вот в наших этих обстоятельствах. Но я говорю, что нашим ориентиром все-таки является наш Господь Иисус Христос. Иисус Христос. Он говорит так. «Придите ко мне, все труждающиеся бремя». А потом пишет, написано, «Я кроток и смирен сердцем». Это наш Господь Иисус Христос. Кроток и смирен сердцем. А давайте вот, припомним, в чем проявилась кротость и смирение нашего Господа Иисуса Христа. Кротость. Он так сказал, я кроток и смирен сердцем. А где это проявилось? Его кротость, его смирение. Да. Значит, именно в этом проявляется его кротость. Действительно, вот если бы надо кто-то на нас злословит, так или муж назвал жену каким-то словом неприятным, или наоборот. Вот, какая реакция будет? У кроткого он взаимно это делать не будет. Иисус Христос, вот помните один случай такой, когда Христу сказали, бес в тебе. Вот если бы начал бы я с кем-то разговаривать, чтобы мне не понравилось, и сказать, да, значит, бес в тебе. Какая реакция была? Очень бурная реакция. Да ты что, бесом назвал, понимаешь ты? Вот. А Христос, ответ Христа, он говорит об этой кротости. А Христос говорит, так просто, тихонько, кротко, говорит, беса нет во мне. Я чту Отца моего Небесного. Вот в этом и именно проявилась кротость. А вот из животных, кто знает, кто такой самый кроткий из животных? А? Они простые, да. А кроткие такие? А? Анцы, да. Анцы, это во всем Писании, этот агнец кроткий. Вот я же читал Еремия, а я как кроткий агнец. Агнецы, вот маленькие ягнятки, действительно кроткие. Вот мы в детстве тоже, у нас семья, держали хозяйство, и коз держали, и овечек держали. Ну, а тогда, знаете, в доме 10 душ детей, и плюс, значит, я там где-то козлят и барашек в доме тоже держали. Вот. Ну, для коз надо столько там загородок делать, чтобы они ж не прыгали. А ягнятки такие вот, бегать, вот, и ничего, не прыгать. И их даже если вот ущипнешь там или что, они тоже не реагируют. И вот есть такой пример, как пастух проверял волк или овца. В те времена волки старались проникнуть туда, в загон, где эти овцы, а потом там начинают свою работу. И вот темно уже, пастух заводит овец, у него этот жест такой, и вот когда они заходят, он стук овечку, он нагнула, побежала, второй стук, побежала. Ну, волк же тоже нагнул, как овца, головку, а он стук, зубы ему показал сразу. Ах, ты ж такой, давай его дальше колотить. Вот. Хотел подделаться под овцу, а натура-то волчья не получается. Как ты такой не надевай на себя вот этот шерсть овечь, но когда в натуре ты волк, вот это кто-то писал крыло, говорит, но волчью я натуру знаю. Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью я натуру знаю. Вот так проявляется натура наша, дорогие братья и сестры. Вот когда нас чем-то обидят, да, словом, делом, ну, стукнут нас. И вот какая наша реакция? Кроткие, ну ладно. Не обиделся, не огорчился, ну, пройдет все. И это, как-то жена мне говорит, и это вот пройдет, и это пройдет. А если сразу такой-то, покажем свой, ну, образно говоря, зуб и так дальше, и сдачу дадим словесную. Конечно, это уже не кротость. Это не кротость, это уже наша натура совсем другая. Так, ну, а время же бежит, смотрите, уже скоро 8 часов. Я говорю, буду покороче, но это не получается. Ну, еще такой вопрос. Вот, как кротость, через что может проявляться наша кротость в нашей семейной жизни? Проявление кротости. Ну, чтобы было понятнее, вот словом своим, мы можем проявить кротость или нет? Да, я думаю, именно словом мы можем проявить свою кротость. То есть, как ответим, как скажем на те или иные обстоятельства нашей жизни. Кротко скажем или не кротко, или с сердцем, как говорят. Затаённой злобой. Вот бывает такая характер у людей. Он вроде не кричит, он не шумит, но так скажет слово, что оно так уязвит. Тоже ж Пушкин писал когда-то. О, злые языки, страшнее пистолета. Вот так может ранить, так может стрелять. А сам так спокойненько, так, как-то у нас была одна сестра. Ничего, она не повысит то, ничего. А так, коль, и все, и нормально все кажется, да? И не упрекнешь ее, что она такая, вот, ну, невоспитанная. Нет, нет. Дорогие друзья, значит, не в этом заключается, как мы даже можем спокойно, неспокойно стать, а вот в каком духе это все будет сказано, какой цели это будет сказано. Значит, кроткий язык что делать? Кость переламывать. И это в семейной жизни очень и очень нужно. Кроткий язык переламывает кость. Если в семейной жизни возникают какие-то проблемы, Вот именно кротким языком все это угошается. Ну, это я частенько на сочетаниях именно это упоминаю. Это просто напоминает то, что вы, может, подзабыли. Вот этот кроткий язык. Теперь кроткий дух. Вот кто напоминал, что жена была, должна быть какого духа? Кроткого, да? И молчаливого духа. Молчаливого духа. Ну, разные жены, разные сестры есть. Есть по природе молчаливые. Ну, кстати, я скажу, у меня жена просто по природе молчаливая. Я ей так не надо, ну, ты хоть пой уже или чего-то. Это как-то все молчишь, да молчишь. Это не потому, что она не дуется, нет. Просто у нее вот такая по природе молчаливая. Вот. А есть молчаливые другого характера. Знаете, какие молчаливые? Да, говорит, я, говорит, кротко молчаливого духа, уже своей свекровью уже месяц не разговариваю. У нее молчаливый дух же этот, и она уже месяц не разговаривает. Это молчаливый дух, но он не кроткий. Он не кроткий. Это, значит, обида, огорчение, надулося, и, значит, это. Я как-то в одной семье недавно был, спрашиваю, ну, как вы друг друга дуетесь, обижаетесь мне? А сестра говорит, а я, говорит, не умею дуться. Я чуть-чуть, я, наверное, стараюсь уже сразу же как-то навести порядок, попросить прощения, извинять, если ничего не прав. Вот хорошо, вот хорошо. Слово Божие говорит так. Солнце да не заходит, когда? Во гневе вашем, во гневе вашем. Рассердится, бывает так. К стыду нашему говорю, бывает, и часто бывает. Вот, рассердится. Ну, не думайте, что тут идеал стоит возле вас. Такой же самый. Бывает ничего. Хотя и стыдно говорить, но бывает же такое. Вот. Иногда так мы любим вроде такие подвиги свои рассказать, а поражения. Ну, я расскажу вот и заодно поражение. За поражение. Чтобы не думали, что я уж идеал такой-то. Ну, какое поражение? Ну, сейчас же, знаете, пошла волна эмиграции. Ну, уж едут, все едут. Ну, я же был противник эмиграции. Куда там? Даже когда-то кто-то уезжал, а мне надо было, молитву совершать. Ну, я отказался. Молитву совершать нельзя. Да. Ну, а потом, значит, что случилось? Как-то дети тайком... И уезжали там Рытиковы туда. И, значит, собрали там документики и им подсунули. И они поехали. А там сдали куда надо. Вот. Оттуда мне звонят. Ты что, в Америку едешь? Я говорю, нет, не еду. Как не едешь? А вот документы кто прислал? Не знаю, говорю. А так что, мы тебя рассекретили, хоть какой-то секрет? Не знаю. Ага, да, документы мы уже в Вашингтон отправили. Вот, значит, это самое. Скоро будет вызов на собеседование. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Начинаешь разбирать, что ж такое-то все. Вот оказывается, значит, сын это все сделал, отослал. Ну, что ж дальше делать? Однажды с работы прихожу, жена стоит во дворе плачет. В полном смысле. Я перепугался, думаю, что горе случилось какое-то. Ну, кто я знаю, все ж может быть. Что случилось? Да вот, на, смотри, пока мне конверт такой большой, а там пачка документов на собеседование, говорит, вызывает. А я, что ты плачешь? Возьми их, порви и выкини. И вот моя ошибка, допущена в то время, надо было не жене сказать, возьми и порви, а надо было себе взять, вот так вот, порвать и выкинуть. О, все. И было все нормально. А вот тут мне не хватило, так сказать, то ли мужества, то ли не знаю чего. Вот. И потом, знаете, так цепочка. Да ладно, уже пройдем собеседование. А потом и оттуда ж нас же давят, говорят, ну ладно, не хотите, пройдите собеседование, а то вдруг потом захотите, а уже будет поздно. Раз отказали, тогда уже проблемно было. Ну и так, пошли постепенно, оказались в Америке. Понимаете? Вот вам идеал перед вами стоит, вот такой, видите. Вот. Но слава Богу, что все-таки Господь помог оттуда выбраться. Но, я скажу, очень большая заслуга в этом моей жены, что мы оттуда выбрались. Очень. Она туда тоже со слезами ехала, там все эти 3 года проплакала. Вот. И у нас в этом вопросе было единодушие. Если бы не было единодушия, конечно, мы бы не вернулись. А вот помощница оказалась на своем месте, и попались, ну что, покаялись, вот, и Богу, Бог так позволил вернуться, вернуться. Так что, с одной стороны, я свою вот судью, то, что не смог, как глава семьи, вот правильно поступить. Ну и в то же время я говорю, что все-таки помощница оказалась на своем месте. В этой сложной ситуации, я скажу, очень сложная ситуация была, туда трудно поехать, оттуда гораздо труднее вернуться. Гораздо труднее вернуться. Не юридических там таких вот обстоятельств, там билет бери и езжай, никто тебе ничего. А вот уже когда попробуешь там вот этой жизни, вот, и все-таки уже будет труднее, труднее. Так что в этом отношении помощница оказалась на своем месте. Ну, вот такой вопрос. Как лучше будет в вопросе купания детей? Папа мальчиков, а мама девочек, если они сами еще не научились? Или без разницы? Ну да, такой это вопрос меня впервые отвечает, такой вопрос вот в этом вопросе. Но лично я скажу, как я. Я никого не купал. Ни мальчика, ни девочек. Просто у меня, значит, так получилось, только, значит, мальчики, девочки появлялись, а я исчезал. И все время их купала мама. А приезжая, они уже сами купаются. Вот такое дело, так? Вот, поэтому мне немножко, может быть, и труднее будет ответить. Тут у нас вот есть служители, которые все время были с маленькими мальчиками, и вот как они поступают, как они купают своих детей? Ну-ка, пожалуйста, братья, кто там может ответить на этот вопрос? Как правильно вот, купать? Кто смелый? Ну-ка, Гарвай, скажи. Ну, я думаю, все-таки тут закон установить и правила установить не надо. Разные ситуации в жизни бывают. Разные ситуации в жизни бывают. Когда вот приходится папам, ну, вот мама заболела, да? Мама заболела, лежит, вот. А маленькую дочечку надо купать. Ну, что? А я ж не могу. Я ж мужчина, она женщина. Я не могу ее купать. Вот, это ж грех. Такого ж не может быть. Конечно, надо купать. И мужчинам надо девочку купать, и женщинам мальчика надо купать. Ну, и разные ситуации, понимаете, разные ситуации. У меня сейчас такая ситуация не с детками, а говорю, что старе, что мале. Это, ну, старшая сестра, ей это 80 лет будет. Ну, у нее рассудок уже, так сказать, это почти детский. Вот иногда приходит, ну, купать, я еще не купал, а мой придется и это. Я же когда-то Гале говорю, ну, не в селах я купать. Не в селах, понимаете? Вот. Ну, думаю, что же дальше делать? Мой придется когда-то и купать. А что делать? Ну, извините, на туалет приходится уже сажать и все. И другого выхода нету, понимаете? Здесь просто смотря по какие обстоятельства. Поэтому так конкретно это сказать, я думаю, мы не можем, не можем. Ну, за лучше, если такая возможность есть, вот так как брат сказал. Вот. А мы не сорешим, если вот и сделаем то и другое. Эти случаи такие бывают, так что, думаю, в этом греховно ничего нет, и не, мы в этом не сорешим. Брат Сергей Федорович, а как ты можешь поэтому? Я на все согласен, да? Только не трогать. О, искреннее признание. Искреннее признание. Так, еще, знаете, какой хотя бы я вам тут вопросик задать. Время же позднее, уже надо заканчивать. Вот такой вопрос. Что делает кротость? Что делать? Вот мы кроткие, так? кроткие. Ведем себя муж, жена очень кроткие. Какие последствия вот этой кротости в нашей семейной жизни могут быть? Вот, кстати, есть прямой ответ в Священном Писании на этот вопрос. Прямой ответ. Что делает кротость? Не помнит никто, да? Так, конечно, тебе легче там по симфонии подобрал, там, да, а у нас симфонии нету, а тут от симфонии тоже. Вы знаете, кстати, очень просьба еще к родителям. Старайтесь детей с мальства вот приучать заучению наизусть мест Священного Писания. У меня вот этот ущерб чувствуется, потому что в детстве нас этому не учили. Не учили. В молодости я этому не подавал значения. Вот. А теперь вот то, что все-таки было, заучил, помнится. Сейчас помню исключительно места. А которые сейчас вот учу, вот в лагере, где 5 глав Евангелия от Иоанна, выучил до запятой. Все, рассказывай, все. Прошло время. Ну, кое-что помню, так уже не лежит. Поэтому важно детей приучать. Хотя вот мне некто сказал, что даже сын огорчился за то, что заставляли там читать Библию. И вот. Ну, то я скажу, просто отговорка. Неверующие потому, что заставляли читать Библию. Мне кажется, это отговорка. Это не по той причине. Вот. А приучать, а может быть даже и заставлять, надо. Надо читать. Это так очень нужно. Ну, вот в Слове Божьем написано, что делать кротость. Екклезиаста 10:4 написано. Кротость покрывает и большие проступки. Это конкретный ответ, что делать кротость. Покрывает большие проступки. Дальше, в притчах 25:15 написано, кротостью склоняется к милости вельможей. И уже упоминалось, и мягкий язык переламывает кость. Вот что делает кротость. Во-первых, проступки покрывает, и второй склоняет к милости. Значит, господин или глава семьи, муж, ну, что-то там сделал плохо. А жена от кротости вот так подошла мягким языком. Ну, к милости все привела. Вот это в семейной жизни. Если действительно поступать вот так кротко. А вот если так вот с огорчением, то, знаете, вот есть такое выражение. Коса на камень наступила, да? Вот да, если коса на камень, то беда не оберешься. Поэтому важно, если один, вот, может быть, не кроткий, второй будет кроткий, тогда вот это как-то поправим. А если обои вот такие будут, то будет большая беда, будет большая беда. Ну и пожелание кротким. Прежде всего, Иакова 1:21 написано так. «В кротости примите насаждаемое слово». Сегодня вот это вам слово читалось папам, мамам, мужьям, женам. В кротости примите насаждаемое слово. Такое пожелание для вас. Дальше. 1 Тимофея 6:1 написано. Ты же человек Божий, преуспевай в кротости. Мы все Божьи, дети Божьи. И чтобы просто преуспевать в этой кротости, не стоять на одном каком-то уровне, а возрастать и преуспевать, тогда будет все хорошо. Иакова, ты начитаем, мут ли кто и разумен, докажи это на самом деле, чем? Добрым поведением и мудрою кротостью, чтобы на деле доказать, что мы действительно кроткие. И последнее место, это Филиппийцам 4:5 написано так. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Почему? Последние слова какие, кто помнит? После слова, Господь близко. Господь близко. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Как это хорошо, дорогие друзья. Когда, вот, зная, понимая, я думаю, что вообще вся наша жизнь, вся наша надежда, вся наша слова должны ориентироваться на том, что Господь близко. Если Господь близко, тогда вот мы все будем так вот сообразовать, и наша жизнь, и наши отношения семейные к этому, чтобы быть готовым встретиться с Господом. Если Господь близко, давайте готовиться к этой встрече. Давайте готовиться. И чтобы наша вот семейная жизнь была такая, чтобы с семьей вот предстать вот такими, ну, неповинными пред Господом. Хочу вам одно такое стихотворение. Это, ну, к женам служителей, ну, и ко всем женам. Такое хорошее такое вот пожелание. Называется «Благодатной жизни наследница». Это было у нас такое общение жен-служителей, то есть мужья и жены были, вот там, ну и попросили, значит, на эту тему написать стихотворение. «Бог мне дал повстречаться с тобой, мне пришлось ему в этом довериться, и ты стала мне верной женой, благодатной жизни наследница. Не жалея об этом ничуть, что даровано в жизни нам встретиться, чтобы вместе продолжить нам путь благодатной жизни наследница. Путь нелегкий, небесный чертог, океан так бушует и пенится, но всегда нас поддерживал Бог, благодатной жизни наследница. Разлучаться пришлось нам не раз, не роптать-то не стало, не сердиться, получивши от Бога наказ, благодатной жизни наследница. Береги свою душу и дух, ты не стань у лукавого пленницей, и тогда, как помощник и друг, будешь в небе моей сонаследницей. Твоя кротость, твоя чистота перед Богом зачтется, оценится через кровь Иисуса Христа, благодатной жизни наследница. Сонаследницы жизни святой, поддержите мужей на служении, не искали, чтоб жизни иной, совершая свой труд с дерзновением. Пусть решение в том не изменится, чтоб мужей на труде ободрять, и совместно вы будете жать благодатной жизни наследницей. Это нашим наследницам дорогим, чтобы вот так, ну, не препятствовали мужьям в служении, помогали мужьям в служении. Каждый муж какое-то может быть определенное служение, и это очень много зависит от наших дорогих сонаследниц, благодатной жизни. И тогда будет очень хорошо, и успешно служение служителя будет совершать, вот, и Бог благословит и вас. Вот благословит вас. Ну что, время, наверное, уже хватит, да? Давайте, ну, значит, вопросов больше нет никого, да? Я там, ну, может, устно, да? Давайте устно.
У меня вопрос, у меня дочь 4 года, и молится вот вечером, утром. Она иногда отказывается, или
балуется, или просто не хочет. Не заставлять, или не заставляет, пусть не молится, а это станет система, она вообще не захочет. Ага. Значит, в отношении порядка молитвы с семьей, вы знаете, тоже такое сейчас, ну, точного сказать нельзя. Это каждый выбирает лучшее время, когда можно с семьей. А то, что с семьей надо молиться, это дай аминь. Дай аминь. Но каждая семья вот выбирает лучшее время. Значит, одни это время выбирают утром, другие вечером. Вот. Третье и утром, и вечером. Ну, за лучше, как считается, все-таки утром. Почему? Потому что вечером, во-первых, уже устают, и спать хочется, вот. А утром на свежую голову, даже и нам, как взрослым, особенно совет такой, ну, лучше раньше лечь и раньше встать. На сегодняшний день вот в нашей круговерти, вот этой суете, ну, мы так зарабатываемся, что вечер уже не получается. Уставшие, изнемогшие, если, дай Бог, что хоть немножко помолились, один брат уж так молится: «Господи, я так устал, я завтра тебе все расскажу. Аминь». И лег спать. Причем это такой брат, значит, не из последних. Ну, это хорошо, если Бог пробудит его завтра, чтобы сказать то, что он хотел сказать. А если не встанет? Вот и получается. Поэтому, а вот утренний час, лично я практикую вот утром, пораньше вставать. Пораньше, где-то в 5 часов встаю, где-то час молитвы, потом чтение Слова Божьего, потом уже семья, жена встает, тогда уже вместе с женой. Но это самое, и кстати, я читал, сколько я читал литературы, вот все эти миссионеры видны, вот они предпочитают этот утренний час молитвы. он более плодотворный. Еще, во-первых, ум наш свободен от суеты, затеи. А дальше, перед нами трудовой рабочий день. Мы не знаем, что нам встретится. Мы должны побыть в общении с Богом. Прежде чем, вот даже такое есть выражение, прежде чем встретиться с женой, с детьми, надо повстречаться с Богом. Жена еще спит, это относится к мужьям. Жена спит, дети спят, а муж встал и поговорил с Богом. Поговорил, вот, а потом уже, то есть встретился с Богом, а потом уже встречается с женой, с детьми, а потом уже встречается с обществом, куда он идет, на работу там, или куда-то другое. Вот такой будет правильный распорядок дня. Начинать именно так. Вот. Желательно, безусловно, чтобы и вечером, ну, я говорю, вечером, ну, не всех получается, не всех получается. Так что, как вам удобнее, как он лучше, и, знаете, и дети бывают разные, одних лучше утром собрать, других лучше вечером собрать. Ну, так уж приспосабливаться надо. Как лучше, да. А то, что вместе, это, ну, это дай аминь. Надо, семью надо собирать. А, что не хочет молиться. Знаете, я скажу, вот, что действительно, это молитва. Молитва – это святое дело. И заставить молиться, если человек не хочет, я скажу, может быть, кончится плохим. Тогда вообще ему так опротивить это, когда насильно вот заставил, нагнул его, чтобы он на колени стал, он, да, он вообще тогда, они же дети есть дети, они же тоже все вот воспринимают. И чтобы оно это не противило им. Вот как не рекомендует, даже запрещает, иногда наказывают детей на коленке угол поставить, да еще раньше говорит, это гороху подсыпать или кукурузы. Вы знаете, тогда такое отвращение к молитве будет, молиться на коленях. Вот так вот настоится там в углу на тех коленях. Вот такое наказание детям ни в коем случае нельзя. Изберите любое другое, но только не это. И здесь, если заставлять его молиться, ну, вы знаете, не всегда это может быть правильно. Ну, и то же самое, дети есть дети. Смотря какая их реакция вот на это. Ну, мой взгляд, насильно заставить. Значит, ну вот, когда мы берем на собрание детей, тут, может быть, даже надо какое-то насилие. Вот не все дети хотят идти на собрание. Тут уж даже за ручку взять, пойдем, собрание. Вот. Ну, а пригнуть его на колени, становись, молись, ну, я бы, ну, так бы, на мой взгляд, я бы даже и не советовал. Вот. Ну, а так я точно не знаю. Пожалуйста.
Из этой же области вопрос похожий. Молитва на кровати. Сильно ребенок устал, и вот уже практически лег, ну так коротко молится, если ребенок на коленях, но на кровати, не слез, иногда позволяет, чтобы как-то. На коленях, но на кровати, понятно, да?
Я понимаю. У моей жены очень ноги болят, коленки болят. Вот. Ну, то, когда мы молимся, она там, ну, что-то подложит это. Я смотрю, как ей трудно вставать. Галя, давай стоя. Еще говорить успею, стоя. Пока могу, значит, пока я на коленках буду молиться. На коленках молиться. То есть такие обстоятельства, которые, ну, что можно молиться и стоя, и на кровати, и в постели, разные обстоятельства, вот. Чтобы это было не потворство, лени, вот, что не хотят там встать на коленки на пол, ну, конечно, кровать же легче, мягче, встал на коленки, да помню. Значит, я думаю, что все-таки приучать к этому не надо. Когда уже человек, ну, то есть больной лежит у кровати, молится, ну, нормально, ну, что. А вот у нас был один юноша, как-то мы ее пошли, проведывали, сейчас его у нас нету, ну, как же ж, брат, читаешь, молишься. Да, я це ляжу на кровать, укриюсь одеялом, помолюсь Богу, по-украински, помолюсь Богу, и то есть спать лягаю. Молодой человек, при здоровечке, а він ляже на кровать, помолиться Богу, та и это. Конечно, это будет неправильно, это просто лень такая, вот, которая приведет, она и привела к этому таким последствиям. А в отношении детей, за лучшее все-таки не потворствовать им, чтобы это на кроватке сыночек давать. А так привыкнуть к мягкому, лучше не надо все-таки так делать. Так, дядь. Так, ну что, все? И все, да, наверное, уже 9:00. Ну, давайте, дорогие братья и сестры, вот, помолимся Богу, расскажем всю эту нашу нужду. Есть, я понимаю, в каждой семье есть свои проблемы, есть свои трудности. В общем, это только в общем то сказано, как должно поступить. Но есть такие исключительные случаи, то каждая семья уже это решает сами перед Богом, на коленях перед Богом. Господи, научи, как поступить в той или иной ситуации. Индивидуально. У Бога шаблона вообще нету. У Него все разнообразие. Мы все разные. Нет ни одного человека одинакового. Бог нас всех сотворил разными. Если, допустим, давать какие-то пожелания, все, то, может, одному подойдете. Но, а в общем-то, вот Слово Божие, которое, оно для всех нас одинаковое. Давайте прислушайте это Слово Божие. Но главное, дорогие друзья, снова напомните последние места, что Господь близко. Если Господь близко, давайте готовиться к встрече с нашим Господом. Тогда все остальное, оно упорядочится, оно все наладится. Это же делаем мы ради чего? Ради того, чтобы встретиться с нашим Господом чистыми, незапятнанными ни в чем. А в семье мы более всего вращаемся, более всего. И часто мы бываем повинны перед Богом в наших взаимоотношениях именно в нашей семье. Где, может быть, кто не, посторонний никто не видит, мы сами там пребываем, сами видим вот это. Поэтому в этом отношении помни о том, что Господь близко, кротость ваша, да будет известна всем человекам, чтобы и соседи, и все сказали, вот это примерная семья, и все будет хорошо. Ну, иногда желание есть, Павел пишет, а сделать онного. Ну, не получается, не получается. Поэтому будем молиться Господу, чтобы Господь нам помог. Помог вот в семейной жизни вот так вести себя и кротко, и смиренно, и снисходительно, и добродетельно, и гостеприимными, чтобы были. Вот. Ну, все эти качества хорошие, добрые. Бог поможет. Бог поможет. Он нам не откажет. Давайте склоним наши колени, будем молиться. Аминь. Еще, сестры, одно такое послесловие. Вот... Ну, буквально в воскресенье я наблюдал такую картину, ну, закончил собрание. Кстати, я даже напоминал о том, чтобы жены покрывались косыночкой не только вот здесь, в доме молитвы, но всюду и везде, всюду и везде. Смотрю, сестра не из последних, вот, вышла из дома молитвы, садится в машину, косыночку снимает, рядом с мужем и едет. Что дорогой случится, я не знаю. Это явно нарушение Слова Божия. Дорогие сестры, бойтесь Бога. Бойтесь Бога. Слово Божие нас так учит, что жена должна покрывать свою голову. Нет в доме молитвы только, а всюду и везде. Хотим иметь благословение, пожалуйста, слушайтесь Бога, и все будет тогда хорошо. Это просто вот так я вспомнил этот случай, увидел на буквально недавно. И так мне это было печально.